Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев, и я продолжаю задавать вопросы неофита о четырех Евангелиях протоиерею Андрею Рахновскому. Мы коснулись буквально совсем чуть-чуть Евангелия от Матфея, и основным отличием, вот на мой взгляд, Евангелия от Матфея от Евангелия от Луки заключается для меня лично в том, что в самом начале этого Евангелия ангел является к Иосифу и говорит ему: «Не бойся применять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». В то время как в Евангелии от Луки ангел от Бога, причем его даже имя говорится, ангел Гавриил, приходит не к Иосифу, а к Марии и говорит: «Радуйся, благодатный Господь, с тобой та самая, та самая моя любимая молитва». Почему так? И как это следует понимать?
Ну, это не противоречие ни в коем случае, вот, а на самом деле речь идет о ряде вот этих вот богоявлений или ряде благовещений, скажем так. И вот вы упомянули о Марии, об Иосифе, но есть еще один человек, которому явился Гавриил. Это Захария, отец Иоанна Крестителя. Поэтому это некая вот такая, ну, скажем так, череда вот этих мистических откровений о рождении Спасителя. Хронологически первое — это откровение Захарии о рождении Иоанна Крестителя как предвестника пришествия Христа. Да, совершенно верно. Затем хронологически это явление ангела Марии, после которого она и имеет в чреве от Духа Святого, да? Вот, и уже третье по хронологии — это как раз вот разрешение этого недоумения Иосифа, вот, и который здесь, ну, показывает не ветхозаветную праведность, вот, потому что вместо того, чтобы побить ее камнями и, в общем-то, опозорить прилюдно, что положено было сделать по всем нормам, вот, он решает это дело, ну, скажем так...
То есть здесь рассказ именно об Иосифе, евангелистом, да, Матфеем, верно, да, обусловлен именно постоянным апеллированием к Ветхому Завету.
Да, и как бы показано, что вот праведный Иосиф, ну, праведный по меркам Ветхого Завета, должен был поступить по-другому. И вот этот праведный ветхозаветный человек показывает пример не ветхозаветной праведности, а праведности уже новозаветной. Это его... И более того, что он берет на себя проблемы... Извините, на который он не подписывался вообще-то. То есть он уже не очень молодой. Тут оказывается, что, извините, и супруга-то беременна. Так потом еще и бежать нужно в Египет. То есть зачем? Он-то думал уже как бы вот провести, так скажем, честную старость и закончить свои дни мирно и спокойно. Вот. А тут его просят помочь. Вот, вот есть девушка, которая дала обет девства. Ну, стань ее, скажем так, опекуном, ну, возьми как бы под свое крыло, да? Ну, пожалуйста, согласился. А потом оказывается, что и беременна. И бежать надо. И тут опасность, и тут опасность. В Египет. И из Египта. Почитайте по Google карте там примерно расстояние, да? Вот. Удивительный человек, принявший чужие трудности и проблемы как свои.
Переходим к Евангелию от Марка, чтобы постараться за оставшееся время не упустить ничего, насколько это будет возможно. И изучая вопрос, готовясь к программе и вообще читая, я сделал для себя осторожный вывод, что, может быть, если бы ко мне пришел человек и спросил: а с чего начать, если как бы все четыре Евангелия равноценны и взаимодополняемы, с чего начать? Я бы сказал: ты знаешь, с Евангелия от Марка. На вопрос «почему?» я бы сказал: ну, во-первых, оно самое короткое, тебе будет легче. А во-вторых, ты знаешь, все-таки евангелист Марк адресовал свое Евангелие язычникам, то есть нам. И нам оно будет ближе, понятнее и легче усваивать. Был бы я прав в таком
случае?
Да,
вы абсолютно правы, но еще есть очень важно, читая Евангелие от Марка, то, что львиная доля повествования приходится...
Вы не случайно сказали «львиная»?
Да, приходится на описание дней перед страданием самого страдания воскресения. Вот. Вот, то есть я говорю о содержании от общего объема. То есть сразу нам... А вот на этих 16 главах это очень хорошо заметно. И как бы нам сразу дается понять, а что самое главное в жизни Иисуса Христа? Оказывается, его страдание и воскресение. Потому что в Евангелиях большего, скажем так, масштаба, это немножечко как, ну, размывается. Хотя в том же Евангелии от Иоанна 21 глава, да, если я не ошибаюсь, а страстные повествования начинаются, ну, с воскресения Лазаря, с 11 главы, то есть 50% это страстная и Пасха, да. Евангелие от Марка то же самое. И вот я бы даже не сколько вот делал акцент на краткости, да, а на том, о чем делается вот основной упор. Потому что иногда именно этого содержания люди в Евангелиях не видят. Вот. Еще, кстати, интересный момент Евангелия от Марка, то, что он там постоянно скрывает свое, скажем так, предназначение. Неоднократно запрещает говорить о чудесах, о том, что, о его предназначении, о его пути другим людям. Да? Mm-hmm. То есть скрывает наоборот. Ни один евангелист не называет чудеса Христа чудом. Это слово отсутствует в Новом Завете. Именно в отношении чудес Христовых. Они называются...
А вообще
либо...
слово «чудо» было тогда?
Ну, да, это греческое слово «таума», да, оно часто встречается, да, вот, но почему-то то, что делает Христос, не называется «таума», «чудо», да, вот, а именно знамение или силы. То есть явление силы и знамение как знак.
Угу.
Вот. А мне кажется, что здесь, возможно, евангелисты пытаются дистанцировать Христа от, ну, всяких там рассказов о разных там людях, которые что-то такое чудотворили, да, чему-то учили, опять-таки, дав понять, что чудеса – это только лишь сопровождение вот жизни Христа, потому что чудеса проистекают не только от божественного мира, но и от демонического в том числе, поэтому не чудеса здесь самое главное.
Этому следовало бы, наверное, посвятить отдельную программу. Однако, тем не менее, я задам вам короткий вопрос, что вот того, что касается... Хорошо, не будем использовать слово «чудеса», но «знамение». Есть ощущение, что вот в Ветхом Завете и там в ранней эпохе христианства, вот потом после, в начале нашей эпохи, такое впечатление, что я сейчас скажу, может быть, парадоксально глупую вещь, такое впечатление, что Господь чаще говорил с людьми напрямую, и люди слышали его. Он сказал, они услышали, они пошли и сделали. Он сказал, они услышали. Я пытаюсь представить себе... Я все время задаю вопрос, я же тоже хочу вот так же. Но не со мной, не с теми, кого я знаю, думаю, что и с вами тоже такого не было, и с теми, кого вы знаете лично, тоже такого не было, я же прав. Почему? У меня ощущение, что Господь перестал говорить с нами, людьми. А раньше говорил. Мы же не сомневаемся в том, что это было.
Ну, здесь нужно скорректировать немножечко, потому что если мы события библейские растянем на реальную хронологическую шкалу, то все это будет размазано, ну, таким тонким слоем. Вот. А в Библии неоднократно, например, вот время перед тем, как появился пророк Самуил, говорится, что... Ну, я сейчас... цитату не воспроизведу полностью, что было молчание Бога. То есть были целые эпохи, которые продолжались не одно десятилетие, когда Бог молчал и не обращался к Израилю. Были эпохи, когда Израиль полностью потерял свое писание, и когда случайно нашли свиток с законом, его стали читать перед всем народом. То есть были эпохи провала. Да? То есть, ну, как вот там, мы читаем там про Рим, про Константинополь. Мы думаем, вот города, вещи стояли. А ведь забываем, что там были там периоды по несколько десятков лет, когда там никто не жил, и это все было в руинах.
Угу.
Понимаете? Просто это с одной стороны. С другой стороны, я не хочу сказать, что вы не правы совсем. Почему Бог молчит, вот не общается вот так вот открыто? Я бы этот вопрос поставил один ряд с вопросом, почему Бог вообще не являет видимо свое присутствие? Я, поскольку я не покривлю душу, скажу, что я верю, что Бог есть. Это не 100%, это больше. Я знаю, что Он есть. Вот. Почему Он молчит и не общается? Я думаю, что если бы Он с нами общался, говорил и являлся, а наши бы с Ним отношения не были наполнены жаждой, поиском, тайной и подвигом.
А для чего нужна тайна? Ну, если просто убрать из этого тайну, знание личное и прямое богообщение разве отменяет подвиг? Подвига было бы еще больше.
А как? Если ты и так видишь, что он есть. Что тебе надо? Сейчас мы понимаем. Чистое сердце Бога узрит. Значит, очищай сердце, да, и Бог будет с тобой говорить.
Угу.
А если это и так есть, зачем?
Есть в этом резон. Об этом я еще не думал, и это требует какого-то осмысления. Заканчивая разговор, вот короткий, о Евангелии от Марка, хочу еще обратить внимание слушателей, и, ну, ваше-то внимание вы это и так прекрасно знаете, отец Андрей. Это Евангелие было обращено к язычникам, которые не знали ни Ветхого Завета, в отличие от аудитории, с позволения сказать, Матфея,
да,
ни географии Палестины, ни обычаев этих людей. И поэтому оно наполнено какими-то географическими названиями, такими информационными, с позволения сказать, ссылками, уточнениями, что позволяет создать вот наиболее полную картину именно для нас, живущих в 21 веке.
Да.
И мы переходим к Евангелию от Луки. И это единственное Евангелие, которое обращено к конкретному человеку. По крайней мере, я на это сразу обратил внимание, пошел искать, а кто это, но решил задать вопрос вам. Позвольте просто привести начало, если это будет уместно. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Достопочтенный Феофил — это я?
Вы знаете, это что-то типа ваше превосходительство. То есть это обращение к чиновнику высокого ранга.
По-гречески
кратисте. Кратисте. Вот, как у нас славянский, державнейший, да, но просто есть в Новом Завете, сейчас, дай бог памяти, обращение к высоким лицам, к чиновникам, по-моему, кстати, к прокуратору Феликсу, вот, тоже кратисте, то есть это обращение к чиновнику высокого ранга, вот. Можно, конечно, так сказать, что это вот некий боголюбец, да,
Теофил.
Но все-таки вот сам характер обращения, ну, потому что вы бы обращаясь, если бы писали, например, письмо, да, или вот в радиоэфире, вы бы сказали, там, мои дорогие слушатели, да, или мой дорогой слушатель, да, вот, подразумевая всех на самом деле, но вы бы не стали употреблять какой-то казенный протокольный термин, обращаясь к ним, да, ну, разве что как бы смыслом таким ироническим сказали, мои там, ваше превосходительство, да, ваше превосходительство, мой, значит, дорогой слушатель. Ну, как звучит, ну, странно. А там именно такое. То есть официальное обращение, да, и имя. Поэтому все-таки я не склонен толковать, что это общее обращение к некому боголюбивому читателю. Вот. Более того, что этот пролог... ну, вы знаете, что всегда, наверное, трудно начать писать сочинение. Вот первая строчка, первые слова. Ну, не знаю, кому как.
А мне очень легко
вам
начинать.
Легко,
мне просто трудно потом заставить себя закончить. У меня много незаконченных
дел. Значит, не получится на этом сыграть, но все равно я про это расскажу. Есть литературное произведение того же времени, немножко более раннее. Это медицинский трактат человека по имени Диоскорид Педакий. И вот он пишет вначале, а его труд называется «О лекарствах». Вот он пишет по-гречески, что поскольку многие вот, стали, составляли труды о свойствах и действиях лекарств, вот, то решил и я, достопочтенный Арий, вот, написать, изучив как бы все, написать тебе, ну и так далее по тексту. То есть один в один шаблон вступления совпадает. Вот. Поэтому здесь нужно еще понимать, что, скорее всего, Лука просто использовал, ну, как некую шапку, да, как некое вступление, уже известный ему образец. Да, поскольку он сам был врачом, читал медицинскую литературу, а может быть и читал того самого Диоскорида Педакия. Поэтому я считаю, а у Диоскорида тоже конкретное лицо имеется в виду, поэтому я думаю, что здесь именно так.
Просто в той таблице, о которой мы говорили, указывается, что адресовал Лука Евангелие, христианское общение Антиохии в лице знатного антиохийца Феофила, и, мол, это был такой реальный, конкретный, красиво одетый мужчина. Не знаю.
Не знаю. Вы понимаете, источников, вот именно то, что касается нашей темы первого века, в принципе, нет. У нас есть информация из Евангелий, да, у нас есть отчасти, может, информация из историков, но Иосиф Флавий, хотя он писал уже позже, да, и есть археология. Вот все, что нам может дать информацию. Ничего нам не известно. Вот будем честным, я в этом смысле сторонник минимализма, но, по крайней мере, основанного на чем-то более-менее...
Как не додумываете вот, лишнего.
Да, да, не надо.
Я поделюсь с вами своими ощущениями. Дело в том, что на одной из радиостанций, где я работал, программный директор был крайне озабочен тем, что ведущие, сидя в эфирной студии, ну, надо понимать, это такая маленькая конкретная комната с маленьким конкретным микрофоном, и они говорят в этот микрофон, и по ту сторону эфира создавалось ощущение, что люди как-то сами с собой разговаривают и никому не обращаются. И вот чтобы помочь им адресовать все свои эмоции живые, весь, все свое настроение конкретному человеку, что сделал программный директор, вам это будет любопытно, как пастырю. Он приказал вырезать из картона фотографию женщины в полный рост. Причем не абы какую женщину, а то, что принято называть целевой аудиторией. Молодая, 35-летняя, ее звали Екатерина Ивановна, 35 лет, работала в бэк-офисе какого-то банка, у нее были двое детей, у детей были имена, у мужа было имя, у нее были вредные привычки, какие-то предпочтения. Он привел нам эту женщину, поставил ее перед нами, познакомил, говорит, все, теперь она будет стоять у вас в студии перед вами, картонным образом ваших слушателей. Что бы вы ни говорили, обращайтесь к ней. К чему это я? Вот, чтобы не писать в никуда... Мне показалось на какой-то миг, что евангелист Лука обращался к некоему Феофилу, чтобы создать ощущение прямого общения со своим читателем.
Ничто вам не мешает так считать.
Так заблуждаться. Каждый вправе заблуждаться так, как он хочет. Заканчивая разговор о Евангелии от Луки, хочу отметить, что Лука единственный из евангелистов, кто пытается привязать евангельские события к датам светской истории. То есть, если Евангелие от Марка — это география, обычаи, описание реальной жизни, то Евангелие от Луки — это такой учебник истории еще немножко. Поскольку он был, вот в отличие от всех остальных четырех евангелистов, в таких больших жирных кавычках кабинетным ученым, который пытался донести всю важность исторических событий до своего читателя. Это правда.
Да, это так. И он указывает не только время правления, например, Октавиана Августа, да, на который он ссылается, да, вот, он указывает на правителей Сирии. Единственное, что он, как бы желая дать нам хронологическую точность, да, все-таки создал нам некоторые проблемы. Вот, потому что когда он говорит о переписи, да, он говорит, что это была уже вторая перепись во время правления Кверинии. Так вот, есть некая путаница, сколько раз Кверинии правил Сирии. Это раз. Все-таки какая-то была конкретная перепись. Вот, на этом теме очень много, в общем-то, в том числе и критически по отношению к Евангелию спекуляции. Да? Вот, поэтому он здесь некую проблему создал. Вот, хотя она не такая большая, так как Октавиан Август, ну, как мне показалось, был одержим тем, что посчитать все, что у него есть в империи. Поэтому перепись, она была такая перманентная. То есть на протяжении правления Октавиана Августа она постоянно возобновлялась, уточнялась и так далее. Поэтому можно это вроде считать снятым, но вот в данном случае его хронологическая точность, она здесь при незнании нами вот контекста событий тех, она нам, в общем-то, создает некоторые трудности. Вот, это приходится объяснять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о четырех Евангелиях с нашим гостем, протоиереем Андреем Рахновским. И от Евангелия от Луки переходим к Евангелию от Иоанна. Я знаю, насколько это непростительно посвятить 8 или 10 минут обсуждению Евангелия каждому из них. Кстати, каким образом проходит обучение в Московской духовной академии? там же разбирается, наверное, все. Сколько продолжается курс изучения?
Ну, курс, к сожалению, изучению четырех Евангелия на это уделяется всего лишь 2 семестра.
То есть не так уж и непростительно то, что я здесь устраиваю сейчас.
Да, да, я
ну, хорошо, поэтому... с точки зрения неофита мне это немножко легче. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Именно так начинается Евангелие от Иоанна. Самое особенное, самое глубокое, самое... Закончите мою мысль за меня, я пытаюсь подобрать максимально точное описание.
У нас три человека получили прозвище «Богослов». Это Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов, да? Да, поэтому продолжу я так, что его Евангелие самое богословское, вот, поскольку евангелист Иоанн вот раскрыл вот эти вот...
Оно и самое поэтическое.
Можно так сказать. Я бы остановился на двух моментах. Во-первых, богословие, раз. Второе, в Евангелии от Иоанна очень сильно отражен пласт предания и понимание Евангелия поздними современниками. Угу. Например... Например, сказал первосвященник, пусть лучше один умрет, чем весь народ. И Евангелист пишет, это он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником. Или там, например, а потом они вспомнили эти слова. Или там Христос говорит, разрушите храм сей, я в 3 дня воздвигну, а это он говорил о храме тела своего. То есть получается, что наряду с содержанием Евангелия и Иоанн дает некий комментарий. Угу. Вот. А заключение Евангелия от Иоанна, некоторая часть 21 главы, вполне возможно написано не самим Иоанном, а его учениками, как, опять-таки, некий заключительный комментарий ко всему Евангелию. Там есть фраза «Вот это и есть ученик, который написал это», и так далее. Там угу. вот есть угу. такие... Поэтому Евангелие от Иоанна, оно выделяется в этом смысле очень сильным присутствием автора в своем собственном произведении. Это очень интересно.
«Добрый пастырь, виноградная лоза, свет миру, путь, истина, жизнь». Получается, что именно Иоанну мы обязаны вот этими замечательными именами Спасителя. Никто из евангелистов не использовал. И меня сейчас пытаюсь избавиться от слова «придумал». Он же не придумал эти имена. Он же, каждое это имя обусловлено.
Он не придумал, но все-таки мне кажется, что поскольку он все это повторяет в своем первом послании, то есть вообще видно некое вот то, что он жил с этими идеями, за этим стоит некоторый, как я думаю, такой мистический опыт. Ведь, понимаете, если ты говоришь, скажем так, о том, что делает Бог, там, хорошо или в категории «хорошо» или «плохо», это одно дело. Кто-то скажет, ну, извините, для каждой эпохи хорошо или плохо, это разное. А когда ты говоришь, что Бог дал жизнь, а без Бога смерть. Бог принес свет, без Бога тьма. А происходит отсылка к каким-то вещам, которые уже выше человеческих мнений. Они, жизнь и смерть, они объективны, да? Вот. Это не вопрос, хорошо или плохо себя вести, а вопрос жить или умереть, да? Вот. Интересно, что евангелист Иоанн, вот говорят, что он пользовался предыдущими Евангелиями, как минимум их читал, поэтому написал о том, что не написали другие евангелисты. Это действительно так, но он еще и развил некоторых мыслей. Например, первый, кто решился Иисуса Христа, раз уж говорить об именах Христа, назвать Иисуса логосом или словом, возвращаемся к началу нашей передачи, вот, это был евангелист Лука. В прологе он говорит, что как передали нам служители слова, то есть служители Иисуса Христа. Так вот, Иоанн, уцепившись за эту мысль, он развил эту идею в целое богословие. Он уже зафиксировал, как одно из имен Христа, слово «логос». Но в греческом языке слово «логос» — это слово именно со стороны внутреннего содержания. Не лексис, именно как единица языка, а слово со стороны смысла. Вот. И почему он решил развить то, на что только намекнул Лука? Вот. Потому что... Он попытался выстроить мостик между христианской культурой, на то время иудейской, и античным миром. Потому что логос – это одно из ключевых понятий, популярных понятий греческой философии, кажется, введенной еще Гераклитом. Mm-hmm. Вот. Да, логос, конечно, это что-то низшее божественное, но это некий всегда посредник между Богом и миром, и это некая божественная основа мира. Вот. И вот интересно, что уцепивший эти идеи, он представил Христа действительно как посредника между Богом и человеком, как тому, кто дает жизнь и смысл всему миру, но который, конечно же, превосходит языческий смысл этого термина, потому что он не есть низшее проявление божественного, а он и есть сам Бог, явившийся в этот мир.
Сразу много вопросов.
Просто пафосную речь.
Нет.
Мне кажется, это...
Я просто пытаюсь, знаете, это как такой концентрированный поток смыслов идет, и так захлебываешься во всем этом, думаешь, как бы это все не упустить. Евангелист Иоанн, он же был единственным из апостолов, кто стоял у креста.
И в его Евангелии рассказано, его Евангелие говорится об усыновлении Богородицей вот автора этого Евангелия.
А почему его называют возлюбленным учеником? Разве, я просто не могу представить себе, чтобы Иисус Христос сказал, вот тебя я люблю больше, вас всех меньше.
А вот это интересно, почему Христос, вот действительно, мы говорим, Бог стал человеком, а вот, говорится, Христос любил Лазаря, Марфу и Марию и брата их Лазаря. А Иоанн Евангелист возлежит на груди Христа во время Тайной Вечери. Ну вот, да. Поэтому это удивительно, что Христос, любя всех и умирая за всех, свое подлинное человеческое проявляется в том, что есть какие-то особые теплые отношения с какими-то отдельными людьми.
То есть это человеческая черта.
Совершенно верно. А поскольку он по-настоящему стал человеком, не Бог в человеческой оболочке, вот это проявляется в его слезах о Лазаре, да, вот в этом таком выборочном отношении к людям, но в хорошем смысле этого слова. Это полнота человечества Христа.
Завершая разговор, у нас, к сожалению, время пролетело незаметно. Хочу обратить внимание слушателей на два удивительных пути к Богу, которые можно увидеть в этих четырех Евангелиях, где нет ни одного случайного текста. И надо понять, почему в одном Евангелии фигурируют пастухи, необразованные, простые парни, которые пришли к новорожденному Богу-младенцу, а в другом... Ну, причем они пришли сразу, они как-то не задумывались, они увидели и пришли.
Да.
А в другом волхвы, что следует понимать, как мудрецы, не маги, не волшебники.
А в Евангелии называется магой, маги.
А у меня там стоит звездочка мудрецы, просто ученые мужи.
Маги.
Которые долго шли к этому, которые претерпели немало искушений и трудностей и пришли. Два пути к Богу. Во-первых, чем обусловлена эта разница? Кто же пришел? Или это не важно?
Они пришли с разницей года в два.
Года в два?
Ну, конечно.
То есть
сначала
это не...
именно в пещеру пришли пастухи, которые от ангелов получили откровение. Это верующие пастухи, иудеи. Вот. А вот эти вот маги пришли спустя приблизительно два года, да, увидев рождение некой таинственной звезды, а поскольку они поклонялись звездам, да, может быть, были солнцепоклонниками, скорее всего, да, вот, и вот они пришли за этой звездой, которая их вела, вот, и это символ обращения языческого мира, скажем, погруженного в магизм, обращение ко Христу, вот, да, они шли за звездой, и Бог их привлек тем, что было для них понятно, вот, пришли ко Христу, но уходят они от Христа-то как? Ангел им является и говорит, не идите к Ироду обратно, а идите другим путем.
Угу.
То есть что-то в них, какое-то изменение произошло.
И вот в ваших словах, отец Андрей, я получаю опровержение той догадки, которая была у меня, о том, что вот есть два возможных пути к Богу. Есть путь простых пастухов, то есть вот каких-то таких, знаете, вот когда вот бабушка жила в деревне, вот живет сейчас, она всю жизнь как-то вот верит... Нет ни одной литургии, которую бы она пропустила вот как-то. Есть, допустим, я, человек, который 40 лет жил, занимаясь чем угодно, как угодно. К 40 годам, пройдя долгий путь и постепенно понимая, что надо, важно, хочу, пустите, давай, и, наконец, вот доходишь до какой-то критической точки, приходишь, и начинается вот этот вот путь. Вот это путь волхвов. Я ошибаюсь в этой оценке разницы вот этих путей?
Ну, я бы не стал, вот знаете, так, у нас иногда это любят, превозносить как бы якобы простоту. Угу. Вот некий романтизм, некого незнания, простоты. Вот, за ним кроется очень много темноты и заблуждений, на самом деле, своеобразных. Вот, это тоже это препятствие ко Христу. С другой стороны, что и там гордость, порождаемая ощущением знания, тоже может быть препятствием, да? Просто каждому здесь свои болезни приходится преодолевать. Mm-hmm. Вот. И одно и один и другой путь ведет к своим заблуждениям, к своим искушениям, к своим соблазнам. Вот, поэтому, да, можно говорить об этих двух путях, вот, о двух, ну, скажем так, о двух, какое слово подобрать...
Способах
познания. Познания, постижения мира, организации душевной, интеллектуальной жизни. Вот, но Христос нас зовет к просвещению.
Я просто иногда поделюсь с вами, смотрю на вот старушек в храме и немножко им завидую. У них никаких сомнений. Они настолько искренне и сильно верят, ни в чем не сомневаются. И в этом есть что-то такое святое, что им завидую. Но это тема для отдельного разговора, очевидно. Спасибо вам большое. Уж насколько, простите меня, дорогие слушатели, уж насколько было возможно вот так вот в рамках часа поговорить о четырех Евангелиях, мне было это нужно. И если вам вдруг это показалось полезным, слава Богу. Я благодарю преподавателя кафедры библеистики Московской Духовной Академии, настоятеля храма Резоположения в Леонове, протоиерея Андрея Рахновского. Спасибо большое, батюшка.
Спасибо.
За ваше долготерпение и мудрость. Вам желаю и себе желаю за... И это мое новообретение. За Лексисом все-таки умейте услышать логос, друзья. А, Андрей Рахновский показывает большой палец. Это прекрасно. Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».